Книга Деяний святых апостолов, 27 глава, с 1 по 8 стих. Когда решено было плыть нам в Италию, евангелист Лука снова начинает повествование как спутник апостола, и так до самого прибытия в Рим. Кроме Луки, с Павлом находился в этом путешествии и Аристарх, македонянин из Фессалоники. Он был тем самым человеком, которого потащили в театр при начале беспорядка. Книга Деяний, 19 глава, 29 стих, 20 глава, 4 стих. И сотрудником апостола в Риме. Послание Филимону, 23 стих. Италия – Римская империя, главный город, который Рим. Сюда отправился Павел в свое последнее миссионерское путешествие, будучи узником. Павла и некоторых других узников. Греческое выражение означает узников другого рода, то есть нехристиан, заключенных в узы за другие преступления, мнимые или действительные. Всех этих узников вместе с Павлом передали сотнику Августова полка именем Юлию. Что это за Августов полк, определить точно невозможно, за недостатком точных исторических данных. Может быть, это был отряд одного из полков лейб-гвардии императора Нерона, бывший по какому-либо случаю на Востоке и из Кесарии, возвращавшийся теперь в Италию. Или это был конвой с сотником во главе, снаряженный из воинов этого полка для сопровождения узников в Италию. Сотнику этого полка Юлию передан был Павел и другие узники под его ответственность во время пути до Рима. Юлий относился к Павлу человеколюбиво. Продолжая повествование о путешествии апостола Павла в Рим, Лука пишет: «Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. Адрамит – приморский город в Миссии, Малая Азия, расположенный против острова Лесбоса, на несколько миль севернее Смирны. Теперь он называется Эдрамит. Оттуда был корабль, на котором из Кесарии отправился узником апостол Павел в Рим. На другой день пристали к Сидону. Сидон – древний финикийский город и порт на берегу Средиземного моря, севернее Тира. Город был северным пределом Хананеев». Книга Бытия, 10 глава, 19 стих. «И был отдан при разделе земли колену Ассирову». Книга Иисуса Навина, 19 глава, 28 стих. «Но не был им покорен». Книга Судей, 1 глава, 31 стих. «С глубокой древности Сидон славился торговлей, мореходством, искусствами, и в Писании во многих местах называется Сидоном Великим». Книга Иисуса Навина, 11 глава, 8 стих, 19 глава, 28 стих. «Город поклонялся идолам, и именно из этого города была Иезавель, жена Ахава». Третья книга Царств, 16 глава, 31 стих. «Многие пророки пророчествовали против Сидона». Книга пророка Иезекииля, 28 глава, с 21 по 24 стих. Книга пророка Иоиля, 3 глава, с 4 по 8 стих. «И их пророчества сбылись». Город сильно пострадал от ассирийцев в 7 веке до Рождества Христова и персов в 4 веке до Рождества Христова. Господь во время своего земного служения ходил в землю Сидонскую. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. «И многие из этой земли приходили к нему». Евангелие от Марка, 3 глава, 8 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 17 стих. Теперь Сидон называется Сайда и занимает только часть прежнего города с большими развалинами стен и крепостных укреплений. «Он окружен хорошими садами плодовых деревьев – оливковых, апельсиновых, тутовых и других». поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему в Сидоне сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Вероятно, корабль имел здесь довольно продолжительную остановку, во время которой апостол получил от человеколюбивого Юлия разрешение, конечно, в сопровождении стражи, посетить своих друзей, то есть христиан, и воспользоваться их усердием для удовлетворения нужд его и его спутников-христиан в дальнейшем плавании. Отправившись оттуда, из Сидона, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Это цветущий город в малоазийской провинции Ликии, в 4 километрах от судоходной реки до самого моря. Здесь найден был сотником Александрийский корабль, шедший в Италию, на который пересадили узников и конвой. Вероятно, это был тоже купеческий корабль очень большого размера. Почему этот корабль, шедший из Александрии в Италию, так уклонился от прямого пути, оказавшись в Малой Азии, неизвестно. Может быть, он отклонился так далеко из-за встречных ветров, а может быть, в связи со сдачей или приемом груза. Расстояние от Мир Ликийских до Книда, город на полуострове Книдии, провинции Карии, на юго-западе Малой Азии, недалеко от острова Родос с хорошей гаванью, при благоприятных условиях можно было преодолеть по воде за один день, ровно как от Книда до Кипра. Но корабль плыл многие дни по причине неблагоприятного ветра. Корабль подплыл к Криту при Салмоне. Салмона – мыс на восточном побережье острова Крита, ныне мыс Сидеро, известный в древности храмом богини Минервы. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Ласея. Ласея – город на юге острова Крит, который был некогда расположен восточнее Хороших пристаней. Его развалины были обнаружены в прошлом столетии. В дни этого многодневного и опасного путешествия апостол Павел и его спутники-христиане, конечно, пребывали в молитвенном общении с Господом. Молитва же есть дыхание христианина и атмосфера разговора с Богом, воздух, которым он дышит. Она есть источник силы и жизни христианина. Чтобы молитва проявляла в нас свою силу, надо, чтобы она оставалась в нас непрестанно, как естественное проявление нашего духа и была ограждаема и воодушевляема следующими расположениями. Первое. Надлежит нам всегда иметь живое стремление всяким делом служить одному Богу и служить так, как это Ему благоугодно. Второе. Надлежит нам иметь живую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. Такая вера и такое упование будут в нас сосудом, который беспредельное милосердие Божие наполнит сокровищами своих благодеяний. Третье. Надлежит нам приступать к молитве с таким настроением, чтобы мы желали одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого именно, чтобы и движимы на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того хочет. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце то, чтобы всецело объединить свою волю с волей Божией и ей во всем подчиняться и отнюдь не желать волю Божию преклонить на свою волю. Четвертое. Надлежит нам приступать к молитве украшенными делами, сообразными прошениям нашим, и после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, нами просимой. Пятое. В молитве надлежит нам совмещать четыре действия. Сначала восславить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедовать Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, и спрашивать у Него необходимое нам, особенно в деле спасения. Шестое. Чтобы молитва наша возымела силу перед Богом и привлекла к нам Его благоволение, следует окрылять и благоукрашать ее несомненной верой не только в безмерную Божию щедрость и непреложность Его обетований услышать нас, взывающих к Нему еще прежде, чем кончится молитва наша, но особенно в силу воплощенного в нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, ради нас принявшего крестную смерть. Надлежит совершать нам свои молитвы всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость. Будем же прилежными молитвенниками. Книга Деяний святых апостолов, 27 глава, с 9 по 20 стих. Прошло довольно времени от начала плавания, то есть со времени отбытия из Кесарии, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел. Пост, о котором здесь упоминается, это иудейский день искупления, который в тот год выпадал на первую половину октября. Это время, когда морское плавание, особенно в тех районах, уже было опасно. И практика мореплавания той эпохи гласила, что плавание в октябре уже связано с риском, а в ноябре совершенно невозможно. В силу этого Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». На древних кораблях не было навигационных приборов. Ни секстана, ни компаса, и в пасмурную облачную погоду не было никаких способов установить место и направление корабля. Павел был достаточно опытным путешественником и хорошо знал опасности морских путешествий. Он лично сам три раза терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 25 стих. Он предвидел бедствие дальнейшего путешествия и своевременно давал благоразумный совет воздержаться от дальнейшего плавания. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Финик – гавань на южном берегу Крита, теперь называется Лютро, куда корабль с Павлом и другими узниками, носимый по морю ветром, старался пристать. Thank you. Подул южный ветер, и они, кормчий и владелец корабля, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но вдруг неожиданно поднялся северо-восточный ветер Эвроклидон, который не только затруднил попытку причалить в гавани Финик, а понес корабль от острова Крит в открытое море. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам, и, набежав на один островок, называемый Клавдой. Клавда – небольшой остров к юго-западу от Крита. Сюда был гоним ветром корабль с апостолом Павлом. Теперь этот остров называется Гоццо или Гаудагула. Близость острова не уменьшила опасность плавания, а только еще более увеличила, ввиду больших мелей в этом месте. Волны били корабль и лодку, следовавшую при нем, и ее едва могли удержать, подняв на корабль. Направление ветра давало возможность предполагать, что вблизи африканского берега, для александрийских корабельщиков, вероятно, небезызвестного, корабль мог сесть на так называемый «большой сырт», большую мель к востоку от Триполиса. Ввиду этих опасностей корабельщики спустили парус, чтобы корабль не так сильно ударился и не врезался в случае посадки на мель. Это вынудило корабль совершенно беспомощно носиться среди волн. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз для облегчения корабля, так как глубокая посадка при бездействии паруса грозила особенной опасностью от волн. Когда эти меры для спасения корабля показались недостаточными, на третий день решились на последнюю, крайнюю меру – выбросили всякую кладь и вещи пассажиров. Эти вещи, как пишет евангелист Лука, пассажиры выбросили своими руками, то есть не жалея ничего своего для общего спасения от нависшей опасности. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на спасение. Краткое и сильное изображение страшных бедствий плавания, когда даже Павлу стало нужно небесное ободрение и подкрепление. А разве бури бывают только в морях? Эта буря есть прообраз всех жизненных бурь. Эта буря говорит нашим сердцам о четырех важных истинах. Во-первых, жизнь с Иисусом Христом – не исключает бурь. Христос направляет корабль нашей жизни, но бури могут быть, да еще какие. Во-вторых, Иисус Христос не оставит нас без помощи. Буря может достигнуть своего апогея, но помощь придет. Когда дует холодный, мрачный ветер скорби, присутствие Иисуса Христа дает нам успокоение и утешение. Когда налетает горячий порыв страсти, присутствие Иисуса Христа дает нам мир и защиту. Когда ураган сомнений пытается вырвать корни нашей веры, в присутствии Иисуса Христа мы находим полную безопасность. Любой шторм, сотрясающий наши сердца, утихает, когда с нами Иисус Христос. В-третьих, после бури великая тишина, после темной ночи самый светлый день, после великого горя радость. Жизнь каждого чада Божия полна этих примеров. Иисус Христос всегда с нами, и в Его присутствии ярость бури обращается в покой, который не может унести никакой шторм. В-четвертых, Церковь Иисуса Христа – тоже корабль на море. О, сколько она перенесла бурь! Но когда она еще не родилась, Христос сказал о ней слова утешения. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Грозные волны не раз были готовы поглотить ее, но Церковь Христа жила и будет жить, потому что в ней живет Господь Иисус Христос. Книга Деяний святых апостолов, 27 глава, с 21 по 26 стих. Положение корабля и плывущих на нем было опасным. Судно, перевозившее зерно, были довольно больших размеров, до 40 метров в длину, 11 метров в ширину, и имели посадку на 10 метров. Но они имели большой недостаток в штормовую погоду. У них была почти одинаковая форма носа и кормы, с той лишь разницей, что корма поднималась в виде гусиной шеи. Они не имели руля в современном смысле слова, но управлялись с помощью двух больших весел на корме, с каждой стороны по одному, и поэтому управлять ими было очень трудно. Кроме того, они имели одну мачту, один большой квадратный парус из парусины или кожи. С таким парусом корабль не мог плавать против ветра. Но хуже всего было то, что эта одна мачта с большим парусом вызывала при сильном ветре большое напряжение в деревянных переборках судна, которые расходились, и судно шло ко дну. Чтобы избежать этого, команда обвязала судно веревками. Это значит, что они пропустили тросы под днищем судна и крепко затянули их на палубе лебедками, обвязав судно как пакет. В эти опасные дни трудности усиливались еще и тем, что находящиеся на корабле люди долго не ели. Не совсем не ели, а мало и нерегулярно ели. И не от недостатка продуктов питания, а от страха, доходившего до безнадежности. В это время Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу...» Этими словами апостол вызвал доверие слушателей к себе, как к человеку, близкому к Богу, по избранию его Богом и по служению Богу. Далее апостол Павел говорит, что ангел Божий явился ему в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Конечно, язычники, слушавшие эти слова апостола, не понимали, кто такой ангел Божий, но в своих воззрениях они могли думать, что явившийся Павлу есть вестник Бога. Рассказывают, что во время одного из путешествий английского исследователя Хэмфри Джилберта команду судна охватил страх. Они боялись, что навсегда уходят от близкого им мира в туманы и штормы неведомых морей, и просили Джилберта вернуться назад. Но он ответил им: «На море я так же близок к Богу, как и на земле. Его ангел-хранитель охраняет меня и в море». Человека Божие мужество не покидает и тогда, когда сердца других людей охвачены страхом. Что ангелы Божии избавляли и избавляют людей от опасностей. Так, во время пленения Израиля в Вавилоне, Сидрах, Месах и Авденаго были брошены в раскаленную печь за отказ поклоняться золотому истукану. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь!» На это он сказал: «Вот, я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Книга пророка Даниила, 3 глава, стихи с 24 по 28. Пророка Даниила ангел Божий защитил во рве львином, и он после этого сказал: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Книга пророка Даниила, 6 глава, 22 стих. Апостол Петр был освобожден из темницы ангелом Божиим. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Книга Деяний, 12 глава, с 7 по 11 стих. Во время Второй мировой войны капеллан Алекс Коун был направлен в зону Тихого океана и находился на американском транспортном самолете, когда он был атакован японскими истребителями. Его самолет был так серьезно поврежден, что пилот сказал: «Нам не выкрутиться, мы снижаемся». Помолившись, капеллан выглянул в окно. Господь открыл его глаза, и он увидел могучего ангела, поддерживающего крыло самолета. Он выглянул с другой стороны и увидел другого ангела, поддерживающего второе крыло. Коун рассказывал, что когда они приземлились, то все видевшие, как самолет коснулся земли, недоумевали, как он мог вернуться назад с невредимым экипажем, поскольку разрушения в самолете были очень большие. В 1968 году одна из деревень в Южном Вьетнаме пережила на себе ангельскую защиту. Кастер и Кейт Свогерти навещали деревню, в которой было много христиан. Партизан Вьетконга проскользнул в деревню и предупредил о наступлении тысячи солдат. Жители этой деревни, вместо того, чтобы попытаться сбежать или спрятаться в страхе, усердно молились и просили Господа о защите. На следующий день утром стали слышны первые выстрелы, но затем также внезапно стрельба прекратилась. Через несколько дней вьетконговские солдаты были взяты в плен и приведены в деревню. Их жители спросили: «Почему вы прекратили атаковать деревню?» И пленные с волнением рассказали: «Когда мы открыли огонь, то вокруг деревни совершенно внезапно возникли большие люди, одетые в светящиеся одежды. Мы открыли по ним огонь, но они не падали. Они сияли подобно солнцу, и мы не могли в них попасть. Мы были в ужасе и бежали». Псалмопевец и пророк Давид говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Псалом 33, стих 8. Слава за это Господу! Книга Деяний святых апостолов, 27 глава, с 27 по 38 стих. Четырнадцатую ночь после выхода из бухты Хорошие пристани, немного времени спустя, с острова подул ураганный ветер, называемый Эвроклидон. Корабельщики потеряли контроль над судном. Его носило по волнам Адриатического моря, и никто не знал, где они находятся. Адриатическое море – залив между Италией и Грецией, названный так по городу Адрия на реке По. В дни апостола Павла Адрией называли также Ионическое море, которое расположено южнее. Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле. Догадки их основывались, вероятно, на гуле от прибоя волн, далеко слышимом, особенно для чуткого уха моряков. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Глубина быстро уменьшалась. В силу этого можно было полагать, что недалеко земля, остров. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня, чтобы прочнее держался корабль на одном месте. 4 якоря потребовались потому, что корабли в то время не имели таких больших якорей, как в наши дни, а имели небольшие якоря, но зато много. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, они составили заговор и договорились бежать с корабля на лодке или боте, привязанном к кораблю, и начали спускать его на воду под предлогом, что хотят бросить еще якорь с носа корабля, кроме спущенных с кормы. Павел как-то узнал об этом и сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Апостол был уверен в собственном спасении, а потому и сказал: «Вы не можете спастись». Он уверен был и в том, что никто из людей, находившихся на корабле, не погибнет, согласно словам, сказанным ему Божиим ангелом. Но и человеческие средства к спасению не должны быть пренебрегаемы в надежде на Божию помощь, а потому и матросы должны были остаться на своих местах, иначе могла грозить опасность. Тогда воины отсекли веревки у лодки, она упала, и ее унесло волнами от корабля. Когда опасность бегства корабельщиков была устранена, Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, потому прошу вас принять пищу». Павел имел видение Божие, но в то же время был практичным человеком. Он не сомневался в том, что Бог исполнит то, что обещал. Но он также требовал, чтобы люди делали и все, что зависит от них. Апостол Павел не был из тех людей, мысли которых настолько заняты божественным, что они непригодны для жизни на земле. Он знал, что голодные люди слабы, и предложил поесть. «И это, — сказал Павел, — послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это, апостол Павел взял хлеб, возблагодарил за него Бога перед всеми, разломил хлеб и начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Апостол Павел, Божий человек, утешил отчаявшихся людей и вложил в их сердца надежду, что судьба их в руках Бога. Наибольшую пользу человечеству приносят те люди, которые сохраняют в трудных обстоятельствах спокойствие и тем самым придают другим уверенность. Павел был именно таким человеком, и каждый христианин и христианка должны быть стойкими и твердыми в надежде и уповании на Бога, когда люди, не знающие Господа, отчаиваются. Упование – это твердая надежда на Бога. Какою красотой и свежестью исполнены прообразы, олицетворяющие все благословения, сопровождающие искреннее и полное упование на Бога. Дерево, посаженное при водах, дерево, пускающее корни свои у потока, вечно зеленый лист, непрестанно приносимый деревом плод. Таков человек, доверяющийся Господу и которого упование – Господь. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся, уповающие на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. «Будем же всегда уповать на Господа». Книга Деяний святых апостолов, 27 глава, стихи с 39 по 44. Когда настал день, земли не узнавали, хотя это был знакомый морякам остров, однако они не узнали его, очевидно потому, что буря их выкинула в неизвестную для моряков сторону. Корабельщики увидели залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем, и, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули правый и левый, и, подняв малый парус, чтобы не очень быстро подплывать по ветру к берегу, так как при большом парусе ветер очень сильно мог гнать корабль, но корабль все же сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины, конвоировавшие узников, видя неизбежную гибель корабля и опасаясь, чтобы узники, спасшись, не убежали, согласились, то есть договорились, умертвить их, так как по римскому закону воин, охраняющий узника, подвергался тому же наказанию, которое должен был получить сбежавший узник. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения. Он нашел другое, более благоразумное средство. чтобы кто-либо из узников не убежал, приказал тем из воинов, кто умеет хорошо плавать, первыми броситься в воду и выйти на берег. Таким образом, на берегу собралась достаточная стража для предупреждения побега спасшихся узников, после чего все спаслись на землю, пользуясь при неумении плавать остатками разбитого корабля. Так исполнилось со всей точностью слово Божие, сказанное ангелом апостолу Павлу. Мы, христиане, имеем святое Божие Слово. Мы видим в нем, что добро и что зло, что полезно и что вредно. Бог запрещает то, что плохо и вредно, повелевает то, что хорошо и полезно. Все, что люди делают, приложим к Священному Писанию, как к чистому зеркалу, и посмотрим на него. Подобное или противоположное делают люди. Если делают хорошо, и нам полезно так делать. Если противоположное, то отвергнемся от этого и послушаем, чему Слово Божие учит. Слово Божие освещает сокровенные тайники человеческой души. Ни одна книга не волнует так и не успокаивает. Оно умиляет до слез, смиряет и унижает до праха. Оно сжигает человеческое равнодушие священным огнем энтузиазма, исполняет человека готовностью повиноваться Божией воле, располагает к чистоте сердца, побуждает к любви, влечет к святости, движет на подвиг, просветляет разум, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. И нет в мире иного Бога, кроме Бога живого и истинного. Нет в мире другой истины, кроме истины Божией. Нет в мире другого божественного откровения, кроме Священного Писания. Отрицать это значит ходить во тьме. Слово Божие – это единственная незыблемая стена в море человеческих слов, в этом мире относительности теорий и предположений. Что телу нашему хлеб, то душе – Слово Божие. Как тело питается и укрепляется пищей, так душа питается и укрепляется в вере Словом Божиим. Следовательно, как тело страдает от голода, как иссохшая земля не дает плода, когда облака не кропят ее, так голодают души, когда лишаются слышания Слова Божьего. Ибо тогда вера, которая не питается и не укрепляется Словом Божьим, оскудевает и исчезает. Всякий, полагающий свое счастье в послушании Богу, делающий его своей пищей и питьем, живущий всяким словом, исходящим из уст Божиих, Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих, и склоняющий к нему ухо свое, никогда не останется равнодушным к Слову Божию. Будем же любить Слово Божие, изучать его и повиноваться ему.